Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Здравствуйте, это программа, в которой ваш голос решающий, несмотря на все то, что скажут эксперты или я. И у нас сегодня печальный повод для разговора. В Перми, как вы знаете, произошла авария трубопровода. В итоге в мини-отеле 5 человек погибли, 6 пострадали, 3 из них госпитализированы. По этому поводу региональное отделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье оказания услуг несоответствующих требованиям безопасности, и затем это дело было передано центральному аппарату Следственного комитета Российской Федерации. Пока, по данным местных СМИ, задержан один из совладельцев этого самого мини-отеля. Впрочем, официально в Следственном комитете эту информацию не подтвердили. Известно на этот момент, что располагался мини-отель в подвальном-цокольном этаже жилого дома. Известно, что открыт он был без нарушений, действовал легально с юридической точки зрения. Ну а вот первая реакция, которая поступила из Государственной Думы и Совета Федерации на это событие, это решение, ну или мысли, по крайней мере, о том, что надо пересмотреть законодательство о хостелах и мини-отелях. И, может быть, запретить их размещение в подвальных помещениях. Вот давайте об этом сегодня вместе и поразмышляем. Решит ли проблему безопасности запрет размещения хостелов и отелей в подвальных и цокольных помещениях? Это вопрос, который я сформулировал для голосования в приложении Вести ФМ, которое установлено на смартфонах наших постоянных слушателей. Там два варианта ответа, да или нет, самые простые, а вот все, что вы думаете по этому поводу, а наверняка думаете, потому что сегодня утром это была, наверное, самая главная и самая печальная новость, можно присылать сюда, мне я обязательно буду зачитывать в WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-63-63, либо смс-ками на короткий номер 5533-5533 со словом «Вести» в начале текста. Это обязательное условие, чтобы все это отразилось здесь, в студии «Вестей FM». Естественно, я буду говорить с экспертами. Естественно, мне очень важно ваше мнение. Я надеюсь, что среди тех, кто напишет, и тех, кто позвонит, телефон прямого эфира я несколько позже объявлю, есть люди, которые либо живут в тех домах, где есть подобные объекты, либо когда-то останавливались в мини-отелях или хостелах, расположенных в подвальных помещениях, либо, может быть, владельцы таких отелей, таких хостелов, потому что это не исключительно пермская проблема. Вообще, мне кажется, что все то, что произошло в Перми, это совсем не только пермская проблема. И в этом меня убеждает и та информация, которая поступает оттуда, и в этом меня убеждают и мои разговоры с земляками, а мое детство прошло в Перми, у меня там есть вполне люди, к которым я могу обратиться за информацией, и мои разговоры с экспертами, я думаю, тоже укрепят и меня, и вас в этой мысли. Это проблема, которая касается практически каждого населенного пункта, и боюсь, что далеко не только мини-отелей и хостелов. Касается эта проблема. Ну что же, координаты все известны, события, которые мы обсуждаем, и реакция власти, во всяком случае депутатов и членов Совета Федерации, на это уже известно. Вот это уточню, потому что, с одной стороны, практически первым по этому поводу высказался депутат Государственной Думы от Пермского края, первый зампред комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко. Он как раз говорил о возможном запрете размещения. Затем появилось мнение Галины Хованской, главы комитета Государственной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству. Она вот настаивает на том, что предоставление гостиничных услуг в подвальных помещениях категорически запрещено сейчас, потому что подвал относится к общему имуществу. И далее, я цитирую по РИА Новости, она говорит, если там незаконно включили это в муниципальную собственность, то в судебном порядке надо было гражданам, жителям этого дома, собственникам оформить это решение, если власть добровольно не хочет такие вещи делать. Впрочем, ее заместитель, первый заместитель комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов напротив, подчеркивает, что такое размещение законом напрямую не запрещено. И омбудсмен по делам бизнеса, по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков тоже со стороны подчеркивает, что несмотря на разночтение, которое, может быть, есть в законодательстве, этот самый мини-отель действовал абсолютно легально на законных основаниях. И он же подчеркивает, что планировалось его закрыть в феврале, потому что проверки МЧС выявили некоторые нарушения. Но вот насколько эти нарушения относятся, собственно, к деятельности мини-отеля, а может быть, эти нарушения относятся к деятельности Пермской сетевой компании, которая так или иначе отвечает за состояние коммуникаций, или эти нарушения относятся к деятельности муниципальных органов, которые так или иначе должны проверять, прежде всего, на предмет безопасности состояния сетей в жилом доме, вне зависимости от того, есть там мини-отель или нет. Вот это вот все давайте и будем принимать во внимание, когда мы отвечаем на вопрос, решит ли проблемы безопасности запрет размещения хостелов и отелей в подвальных и цокольных помещениях. Но сейчас, как всегда, слово эксперту.
Аргументы эксперта.
И первое мнение – это мнение депутата Государственной Думы от Пермского края, первого заместителя председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного управления Игоря Сапко. Игорь Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я, знаете, хотел бы с чего начать наш разговор. Поскольку вы обладаете всей полнотой информации, то, может быть, давайте нашим слушателям вот и скажем, что в итоге произошло, чтобы не было разночтений.
Давайте уточним информацию, потому что она весьма противоречива. Нужно понимать, что трубу в доме, которую прорвала 400-ка, является магистральной. Она находилась в железобетонном лотке, входит в сеть ПСК, это наша пермская сетевая компания. А вот транзитная труба, которая как раз и проходила по подвалу этого дома, передана в эксплуатацию ПСК в ноябре 2019 года. Сейчас начата процедура признания права собственности. И вот поэтому сейчас есть определенные разночтения.
А скажите, пожалуйста, сразу, вот поскольку есть это понятие, для меня не очень понятное, бесхозная труба. Каким образом так получилось, что через подвал дома проходит транзитная труба, которая до недавнего времени как бы никому не принадлежала?
Да, но это тоже большой вопрос. И сейчас не случайно ведутся следственные действия. Думаю, что там в ближайшее время все точки над «и» будут расставлены. Надо еще сказать, что у нас сейчас главой города введен режим. В чрезвычайной ситуации состоялось заседание комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. Организована прямая телефонная линия по всем возникающим вопросам и оказанию необходимой помощи. Если можно, я номер озвучу.
Пожалуйста.
8-342, это код Перми. 246-04-00. Ну, еще скажу о том, что, к сожалению, у нас ряд, находящихся рядом домов, в данный момент отключены от тепла и горячего водоснабжения. Но работы ведутся, уже аварийная труба найдена, идет прямая замена, и есть понимание, что в ближайшее время и вода, и тепло в домах данного микрорайона появится.
Игорь Вячеславович, вот я очень просил, чтобы именно вы вышли на связь, потому что вы не только депутат Государственной Думы, а у вас есть огромный опыт как раз управления большим миллионным городом Перми. Вы были главой города Перми. Скажите, пожалуйста, во-первых, вот то, что касается коммунального хозяйства. Насколько городская власть, в принципе, полномочно или в состоянии контролировать это самое хозяйство, или в сегодняшних экономических условиях это действительно ответственность непосредственного собственника, ну, там, вот, ПСК или там любой другой организации, которой принадлежат те или иные сети?
На самом деле, я думаю, что это общая ответственность и управляющих организаций, и муниципальных властей. Но считаю принципиально важным, что сегодня мы должны говорить о квалификации самих управляющих организаций, в том числе и повышение требований к ним. И полагаю, что это тоже вопрос законодательного урегулирования. Мы готовы в Государственной Думе обсудить вопрос, как раз связанный с, в том числе размещением отелей, хостелов,
подвалов. Не-не-не, извините, Игорь Вячеславович, вот давайте пока размещение отелей и хостелов мы оставим вот на потом, у нас с вами есть время. Я говорю как раз про эти самые трубы. Про трубы, потому что управляющая компания может быть сколь угодно квалифицирована. Но если так сложилось исторически, что через дом, через подвал дома, которым управляет та или иная управляющая компания, проходит транзитная труба, то мне кажется, что у управляющей компании нет ни полномочий, ни оборудования, чтобы проверять состояние этой трубы. И тогда вот получается, что к управляющей компании это вообще, с моей точки зрения, претензий быть не может.
Слушайте, вот сегодня в рамках действующего законодательства, к сожалению, высказать объективные претензии к управляющей компании может в полном объеме невозможно. Вот я вам просто открою, значит, информацию, которая еще, может быть, не была до сегодняшнего момента озвучена в СМИ. Вот, например, в стенах этого дома сегодня еще выявлена дыра для врезки трубы холодного водоснабжения. Конечно, естественно, ни с кем не согласованного. Но мы понимаем с вами, что это прямое нарушение, с которым в том числе предстоит в ближайшее время разбираться. Вот вам, пожалуйста, квалификация управляющей компании.
А вот то, что касается, еще раз я вернусь к этому, вот эта бесхозная труба, она ведь все равно была известна, что она проходила. Как она могла оказаться никому не принадлежащей? В городе...
Да, то, что произошло в Перми по линии бесхозных сетей, это, к сожалению, сегодня типичная ситуация там для многих муниципальных образований. Мы сегодня говорим о необходимости инвентаризации объема полномочий, которые переданы сегодня на предмет, соответственно, финансовому ресурсу, который есть у органов местного самоуправления. Наверное, не случайно там об этом сказал и президент, в том числе в своем послании. Очень надеюсь, что в ближайшее время, в том числе на уровне Государственной Думы, мы предметно к этому вопросу вернемся, в том числе на площадке нашего комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
А получается, что на сегодняшний день, я почему так подробно спрашиваю, потому что я действительно знаю, что это не исключительно пермская проблема. Получается, на сегодняшний день, например, у муниципалитетов нет всей полноты информации по поводу того, где какие сети, где какие трубы, какие провода проходят, или она все-таки есть? Вот то, что касается этой самой инвентаризации.
Ну, как раз вопрос в том, с одной стороны, с желанием местных властей эту инвентаризацию провести, а с другой стороны, предмет финансовых возможностей. То есть там не случайно сегодня, например, в ряде муниципалитетов там просто отсутствуют бюджеты развития, в том числе и на предмет там проектно-сметных документаций, на вопрос взаимодействия с сетевыми компаниями. Я полагаю, что это большой блок вопросов, который предстоит в ближайшее время обсуждать на региональном, федеральном уровне, в том числе, может быть, вносить соответствующие изменения в принятые постановлением правительства Российской Федерации и ряд федеральных законов.
А еще вот вопрос. Когда, например, приходит в город сетевая компания? Ну вот я знаю, что в Перми в этом смысле это бизнесы, так или иначе, связанные с господином Виксельбергом. У них есть обязательство взять все сети, которые есть, вот относящиеся по профилю к ним? Или они могут выбирать, что вот эти вот трубы, ну более-менее приличные, мы берем, а вот эти вот трубы, которые 62-го года стоят и никак не ремонтируются, мы брать не будем, это будет ответственность муниципалитета. Как решается такой вопрос?
Вы знаете, в свое время Пермь, одна, наверное, из первых столиц регионов, заключила конституционное соглашение по вопросам водоотведения и водоснабжения. Могу сказать, что те соглашения, которые подписаны, они сегодня в полном объеме отвечают там велению времени, в том числе по объему средств, которые компания «Концерн» готова вкладывать в обновление сети по обслуживанию. И вот в рамках этого вопроса сегодня у пермских властей претензий нет. Поэтому я считаю, да, что подобная тема может присутствовать и, наверное, должна присутствовать. Вопрос, насколько корректно, качественно, прозрачностью и конкретными объемами финансирования заключено то либо иное пенсионное соглашение.
А вот теперь давайте перейдем уже к тому, что вы первым высказали, потому что после того, как вы озвучили эту идею, она уже как-то так и в Совете Федерации прозвучала, и дальше в СМИ очень активно ее обсуждают. Это вопрос запрета хостелов и гостиниц в подвальных помещениях. Почему вы считаете, что это необходимо?
Мы действительно готовы обсудить вопрос, как раз связанный с размещением и отелей, и хостелов в подвальных помещениях. как раз в части законодательного регулирования. Вот просто я хотел бы, чтобы прозвучала все равно важная мысль, чтобы там бизнес к этому адекватно относился. Потому что там необходимо не забывать как раз о важном направлении, которое сегодня мы проводим и в Пермском крае, и на площадке федерального уровня, как раз в части работы по снижению нагрузки на бизнес по линии как раз деятельности самой контрольно-надзорной деятельности, контрольно-надзорных органов. Вот взвешенный подход, там найти консолидированную позицию, но там мое глубокое убеждение, что вот как раз номера, там гостиничные номера, гостевые комнаты точно не должны быть размещены в подвальных помещениях, и тем более в комнатах без окон. Это, во-первых, там прямое нарушение санэпиднорм, но, во-вторых, там просто чисто человеческие подходы к пониманию гостиниц и хостелов.
Потому что вот когда вы говорили, что как раз через подвал этого дома проходит некая транзитная труба,
да.
То у меня возникла идея, что там, оговаривая условия размещения или там запрещая, надо исходить, может быть, не только из того, что это, собственно, подвал, а из конкретных вот условий этого подвала. Какие там коммуникации размещены, насколько эти коммуникации опасны. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что есть и в Перми, и в Москве, и в Петербурге довольно много гостиниц разного качества, которые в подвальных помещениях как раз размещают такие вот номера и вполне сдают их за недорого тем, кто нуждается именно в недорогом жилье.
Я на самом деле в свое время, в 96-м году, как раз избирался от индустриального района, где вот находится данный хостел. Поэтому прекрасно понимаю и помещение, и расположение.
Да, и необходимость рядом с онкодиспансером иметь какое-то вот недорогое жилье.
Слушайте, с моей точки зрения как раз вопрос в том, чтобы очень предметно и внимательно подойти к этой теме. Вы знаете, что уже Государственная Дума в прошлом году рассматривала ряд ограничений для работы гостиниц, отелей и хостелов вот подобного формата, где требовался и отдельный вход, и ряд других требований. Я не исключаю, что мы к этой теме точно вернемся, и, наверное, я буду готовить ряд предложений по изменению федерального законодательства. Я уже дал сегодня поручение моим экспертам из моей команды проанализировать данную ситуацию на предмет соответствия требованиям, в том числе и федеральных, региональных ведомств, для их дальнейшего соблюдения.
Вот понимаете, я почему этот вопрос затрагиваю? Потому что как раз когда вводился запрет на размещение хостелов в жилых домах, то главная претензия была, там шумят, там невозможно навести порядок, и раз невозможно навести порядок, то давайте запретим. Мне кажется, что этот подход не всегда уместен, и, может быть, надо требовать с тех, кто ответственен за порядок, навести порядок. Вот ровно так же и здесь, потому что где-то есть такая транзитная труба, где-то нет такой транзитной трубы. Но если мы просто от того, ну, там, дуя на молоко, на воду дуем, чтобы не обжечься, вот тогда опять запрет, это, ну, понятно, это первая реакция, естественная вполне, но для огромного количества людей это будет, ну, там, смертью их бизнеса.
Я глубоко убежден, что в данном вопросе мы должны во главу угла ставить безопасность наших граждан. И уже потом исходить из этого и, соответственно, изменения в федеральное законодательство, работу профильных министерств предлагать и вносить.
Да, но за безопасность в данном случае не хостел отвечал, а отвечали те люди, которые должны были эту трубу содержать в нормальном состоянии. И в итоге получается, что вся ответственность, вот сейчас мы обсуждаем, на хостеле, и запретим хостелы, а те, кто должен трубу поддерживать в состоянии, чтобы ее не прорывало, они вроде как бы в стороне, потому что у них все замечательно.
Нет.
Одни брали эту трубу, другие взяли, еще не вступили, собственно, в права собственности.
Нет, я глубоко убежден, что вы заблуждаетесь. Мы как раз в рамках нашего диалога подняли и полномочия управляющих организаций, и работу муниципалитета, районной администрации. С моей точки зрения, здесь общая ответственность, исходя из тех полномочий, которые каждый из них обладает.
Хорошо. Спасибо большое за этот разговор. Игорь Вячеславович Цапко, депутат Государственной Думы от Пермского края, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, был на связи со студией Вести ФМ. Спасибо вам. Что меня, знаете, порадовало в этом разговоре, это то, что в итоге Игорь Вячеславович согласился с тем, что ответственность не концентрируется только на владельцах этого самого мини-отеля, а надо рассматривать все обстоятельства. Я очень верю в то, что квалификация следователей Следственного комитета, и тем более его центрального аппарата, позволит как раз со всех сторон рассмотреть это дело и найти виновных. Еще что важно, что, например, в декабре прошлого года, 2019-го, владельцы этого самого мини-отеля обращались в арбитражный суд Пермского края с требованием взыскать с пермской сетевой компании убытки из-за затопления нежилого помещения по адресу улицы Советской Армии, 21, где, собственно, и расположен этот самый пресловутый злосчастный мини-отель. До этого известно и в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского края, Перми, даже города Перми, подтвердили, что не так давно в 200 метрах от этого дома была авария на трубах, принадлежащих этой самой пермской сетевой компании, которую убедили взять магистральную трубу, проходящую через подвал дома, в свою собственность и под свою ответственность, соответственно, только в ноябре минувшего 2019 года. Вот тот участок трубы, который, собственно, проходил через подвал этого жилого дома. Поэтому еще раз я задаюсь сам этим вопросом и призываю вас подумать и ответить на вопрос: запрет размещения хостелов и мини-отелей в подвальных и цокольных помещениях решит ли проблему безопасности, которая так, к сожалению, очевидно стала сегодня после того, как люди погибли в Перми. Сейчас новости, затем продолжим.
Пятый аргумент. С Владимиром Авериным.
Продолжаем нашу программу. Для тех, кто только подключился, напомню, что поводом для обсуждения сегодня стала авария сетевого трубопровода с горячей водой в Перми в подвале жилого дома, где располагался еще и мини-отель. В итоге 5 погибли, 6 пострадали, 3 из них сейчас находятся в больнице, 1 в тяжелом состоянии. Мы пытаемся выяснить и у экспертов, и обращаясь к собственной логике, насколько предложение, которое прозвучало практически сразу сегодня утром по следам этой ситуации, этой трагедии, запретить размещение хостелов и мини-отелей в подвальных и цокольных этажах жилых домов. Вот, собственно, решит ли этот запрет вопросы безопасности людей. Именно об этом мы сегодня говорим, именно этому посвящено и голосование, которое сейчас идет очень активно, спасибо вам большое, в приложении Вести FM на смартфонах наших постоянных слушателей, и очень активно работает WhatsApp, Viber, SMS-портал. Ваше мнение сюда приходит. 8-903-176-363, 8-903-170-63-63, это для WhatsApp и Viber, и 5533, короткий номер для СМС, к слову, Вести, если вы пишете СМС-ку, обязательно надо вставлять. Вот разброс мнения от того, что хостелы надо вообще все запретить, потому что мы не бомжи, ну, наверное, но мы не бомжи, но мне приходилось жить в хостелах в ходе моих поездок туристических, и у меня не было ощущения, что я бомж, когда там останавливался. Ну, и, например, вот такие. И вот в чем вина владельцев хостелов? Функционировала легально труба, которая прорвала, не им принадлежит. Ответственность должна быть на владельцах трубы. Еще. В помещениях, где есть перегретая вода, правилами запрещено размещать людей. Надо убрать все хостелы из подвалов. И еще, например, такое из Ростова-на-Дону. Удивляете своей постановкой вопроса. В Ростове-на-Дону детская поликлиника номер 5 расположена 30 лет в цоколе. Запах канализации удушающий, вечное зловоние. Кого это беспокоит? Вот пока так. Я еще буду обязательно читать то, что вы прислали. Обязательно подключим телефон прямого эфира 232-15-59, код 495. Но сейчас у нас на связи еще один эксперт.
Аргументы эксперта.
Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России по гостиничному бизнесу Вадим Прасов на связи. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот разрешите мой такой заочный спор, который здесь возник. С одной стороны, например, депутат Хованская говорит, что нынешнее законодательство уже категорически запрещает размещение мини-отелей и хостелов в подвальных помещениях. С другой стороны, ее зам говорит о том, что напрямую такого запрета нет. Бизнес-омбудсмен по Пермскому краю Анатолий Маховиков тоже настаивает на том, что запрета не предусмотрено, потому что эта деятельность не лицензированная, и, ну, возможно, есть пробел в законодательстве, но все-таки именно этот мини-отель работал абсолютно легально, и даже тот формат на аккредитацию отелей, который введен в 2019 году, он добровольный и, в общем, тоже ничего такого не требовал. Так все-таки сегодня это легальная деятельность или нет?
Знаете, ну, во-первых, я не знаю, там, как люди вообще, в принципе, читают законодательство, да, то есть по поводу добровольности классификации отелей, она обязательная, это раз. Вот, во-вторых, с точки зрения, там, насколько я помню, градостроительных норм, там, СНИПов, именно проживания людей в подвальных помещениях, там, ни в жилых домах, ни в нежилых домах недопустимо. Ну вот, это недопустимо и с точки зрения, безусловно, здравого смысла. Ну вот, но и, на мой взгляд, тут вопрос в полной мере должен относиться к муниципальным властям, к местному Роспотребнадзору, к местному МЧС. То есть подвальное помещение без окон, ну, я вообще, как бы, честно говоря, не очень представляю, да, то есть каким образом он функционировал.
А вы не знаете в Москве отелей, которые используют подвальные помещения для с гостиничными номерами?
Я знаю. Сложности на самом деле в том, что подвал подвалу рознь. Вот, иногда с точки зрения БТИ помещение, которое названо подвалом, находится над землей на высоте там 3 метра. Вот, но при этом формально считается подвалом. Ну, то есть оно обладает полноценными окнами, да, то есть. Ну вот, и находится таким образом, что, ну, как бы считать это подвалом нельзя вообще никак. Ну вот, но так получилось, когда-то в какой-то момент его зафиксировали как подвальное помещение.
Ну, нет, и тоже для меня это тоже не аргумент, потому что я знаю, ну, в ряде европейских столиц, там, систему отелей, где есть номера без окон, ну, и вспомните любой круизный теплоход, где есть каюты без окон, и это не предмет для того, чтобы позакрывать их. То есть наличие окна в данном случае ничего не решает.
Смотрите, я с вами категорически согласен, да, то есть, но здесь есть несколько аспектов. Ну, то есть, первое, подвальное помещение, то есть, которое находится уровнем ниже земли, раз, ну, второе, без окон, два, третье, без пути эвакуации, четвертое, там, без системы пожаротушения. В данном случае это был, понятно, что не пожар, вот, трагедия другого рода, но это не отменяет, хотя бы как минимум того, что, ну, в подвале, на мой взгляд, да, то есть, как бы, человек жить не должен.
Нет, это на ваш взгляд, я же спрашиваю, насколько законодательно это сегодня.
Законодательно нет.
Нет, да, нет. Тогда вот давайте пойдем уже к человеческой ответственности. Например, некто хочет, бизнес организовать. Вот есть такое замечательное помещение прямо напротив онкодиспансера. Понятно, гарантирован поток людей, потому что люди приезжают в этот онкодиспансер, они либо ждут госпитализации, либо амбулаторно проходят лечение, а один диспансер на весь Пермский край, например, присутствует, ну или там, не знаю, на любую другую территорию. Человек вот обязан ли, войдя в помещение, которое ему готовы сдать под его бизнес, проверить самостоятельно, не знаю, заказать экспертизу всех коммуникаций, которые там есть? Потому что там может идти какой-нибудь силовой кабель, который вдруг не заземлен и не заизолирован. Там может быть труба 62-го года, которую, отродясь, никто не ремонтировал. И более того, до недавнего времени даже не знали, как впихнуть ее в сетевую компанию для того, чтобы она за нее хоть формально отвечала.
Вы знаете, мне кажется, проблема вся в том, что, ну, первое, да, то есть все-таки, поскольку я занимаюсь отельным бизнесом, и, как правило, отели строятся, с нуля, да, с начала, либо реконструируются какие-то здания, но реконструируются достаточно масштабно, либо приспосабливаются какие-то здания, но довольно новые, но вот, в любом случае в этой ситуации, конечно же, все здание проходит определенный и строительный, и инженерный аудит. Вот, чего, видимо, в данном случае сделано не было. Ну вот, там я когда читал всю эту новость, да, то есть вообще как бы такое ощущение просто круговой безалаберности. Ну вот, труба была ничья, ее кому-то отдали, ну вот, все знали, что она текла, в доме как бы тепло не было никогда, ну вот, помещение уже затапливало, ну вот, то есть вот читаешь, прям иди удаешься. Ну, то есть надо было просто дождаться того, когда рванет, и чтобы после этого, да, то есть как бы там все госорганы и, собственно, там и исполнительная, и законодательная власть начала опять говорить о том, что ай-яй-яй, да, то есть надо там все под запрет, там все еще жестче. Ну, вот, ну, понимаете, если такое предприятие сомнительное существовало и существовало не первый год, ну вот, я не понимаю, куда смотрели местные власти. Ну вот. Ну, то есть очевидно, так что там предприниматель, наверное, не очень добросовестный.
Ну, вот, этом... Вадим Викторович, вы знаете, вот. Поскольку мы с вами в Москве говорим, то я боюсь, что сейчас вот слушают нас с вами в регионах и думают, вы откуда? Ну, это оставим в стороне. И еще вопрос. То есть, если я правильно понял, по-вашему, отели должны строиться либо с нуля, либо там полная реконструкция зданий, и больше ни в каких других помещениях, с вашей точки зрения, отелей быть не должно.
Не, почему? Я же сказал про приспособление возможное, да, помещений. Да, ну... Да, но речь может идти как бы там и о здании, и о части здания. Вот. Но здесь вопрос в том, что я опять же говорил про строительный инженерный аудит.
Все-таки должен быть вот этот самый аудит, прежде чем мы берем на себя ответственность за постояльцев.
Ну, с точки зрения даже не только ответственности, да, то есть как бы человек вкладывает деньги, да, в какое-то, ну, помещение.
С точки зрения здравого смысла.
Да, всё
понятно. У меня просто время поджимает. Спасибо вам большое. Ваша точка зрения вполне понятна. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России по гостиничному бизнесу, был экспертом нашей программы. Сейчас короткая 6-секундная пауза и слово нашим слушателям.
Вести ФМ. Аргументы слушателей.
Ну и вот время для самого важного аргумента. Аргументы наших слушателей. Телефон прямого эфира 232-15-59, код 495. Набирайте 8-495-232-15-59, либо плюс 7-495-232-15-59, в зависимости от того, как вам удобнее и откуда вы звоните. По-прежнему продолжается голосование очень активно в приложении Вести ФМ. Решит ли проблему безопасности запрет размещения хостелов и отелей в подвальных и цокольных помещениях? Да, вот действительно очень активно. И, наконец, есть WhatsApp Viber 8-903-170-63-63, смс-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Давно пора позакрывать это убожество, даже звучит гостиница в подвале, страшно. Эта проблема может коснуться любого помещения, офиса, магазина и т.д. Я работал в подвальном помещении в офисе в центре Москвы, была подобная проблема. Люди напоминают, что в подвальных помещениях находятся не только отели, а, например, детские клубы, студии творческого развития, те или иные офисы, ну и там, etc., etc. И если уж запрещать, тогда запрещать все, потому что тогда подвал должен остаться местом, где только коммуникации сосредоточены, и только им и должен быть он посвящен. Вот сообщают даже конкретный адрес этой самой пресловутой поликлиники детской в Ростове-на-Дону. Ну, спасибо. Так, на связи у нас кто? Говорите, пожалуйста.
Иван Иванович.
Иван Иванович, здрасте. Да.
Скажите мне, пожалуйста, почему никто не из ваших экспертов не упомянул, что такие помещения и сооружения делаются согласно строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, утвержденных законодательно. Вот это приспособление и все прочее возможно, но приведение в соответствии требованиям СНИП по безопасности и по гигиене, противопожарным и прочим вещам.
Иван Иванович, ну поскольку вы там разбираетесь, скажите, пожалуйста, это чья ответственность? Человека, который сдает помещение, или человека, который арендует помещение?
А здесь взаимно. Потому что вы говорите только о бизнесе. а вы не говорите о безопасности человека абсолютно.
Нет, почему? Мы как раз вот с моим первым экспертом, с депутатом Государственной Думы, и говорили как раз и о том, что, наверное, есть, спасибо большое за звонок, ответственность муниципалитета, потому что, судя по всему, эти подвалы были оформлены в собственность муниципалитета, а не в общедолевую собственность, как вот должно быть по ныне действующему законодательству. Безусловно, есть ответственность владельцев этих самых труб, которые прорываются периодически то там, то сям, и Пермская сетевая компания не все трубы в Перми взяла в ноябре под свою ответственность прошлого года, а довольно давно присутствует в Перми, и я думаю, что жители подтвердят, что есть некоторое количество претензий именно к Пермской сетевой компании. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Алексей, 52 года, город Оренбург. Вот по поводу случившегося, то, что произошло. Знаете, у меня какое мнение мое? Ведь, да, конечно, это трагедия, то, что люди заживо в своей кипятке, но вопрос в том, тогда давайте пересмотрим всю политику строительства домов в нашей России. Ведь у нас 15% находятся квартиры в полуподвальных и подвальных помещениях, построенных еще в Советском Союзе. И никто это не закрывает. И это все разрешено. То есть квартиры выданы, ордена выданы, квартиры приватизированы. Вопрос в другом, что кто отвечает за теплосети, кто отвечает за коммунальные сети, кто отвечает вообще ТСЖ. Ведь на сегодняшний день у нас ТСЖ практически сборщик денег. Ни за что не отвечает, не убираются, не меняют ничего и так далее. К ним вопросов почему-то мало возникает.
Ну, вопросы, как вы понимаете, вот здесь я прерву, потому что вопросы должны возникать прежде всего у собственников этих самых помещений.
Совершенно
если
верно.
Про вот этот самый жилой дом, про который говорит, известно, что в нем постоянно то вода отсутствует, то тепло отсутствует, а это все действительно, это помещение приватизированное, там есть собственники, они все это многие годы терпят. Да, известно, что две управляющие компании в Перми подавали на эту самую ПСК в суд на завышенные тарифы, и в итоге до Верховного суда дело дошло, и Верховный суд обязал эту самую Пермскую сетевую компанию привести тарифы в соответствии со здравым смыслом, по крайней мере. Но состояние сетей, это действительно, вот я сейчас читаю ваше сообщение, из разных городов и весей нашей страны. Напоминают, что, во-первых, действительно в подвалах много чего размещается, во-вторых, что прорывы этих самых труб происходят не только в подвалах, а там посреди дороги вдруг размыв, и машины падают в этот самый кипяток. И тогда надо, что пишут люди, запретить ездить по дорогам, если под ними трубы проложены. Это вопросы, которые действительно надо решать. И мы не случайно, Игорь Сапко говорил о необходимости, ну, хотя бы проведения инвентаризации в городах и весях, для того, чтобы знать, где что есть и в каком состоянии находится. На сегодняшний день муниципалитеты зачастую не знают даже, какие трубы, где проходят, кому принадлежат, кто несет ответственность за их безопасное функционирование. Людмила, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Насколько добрый? Людмила, Питер. Да, можно говорить?
Вам все.
Данным... В конкретном случае виноваты и ПСК, и управляющая компания, обслуживающая этот дом.
Людмила, вы знаете, вот я только бы хотел сделать одно замечание. Цель программы, которую я веду, не в том, чтобы мы назвали виноватого. Для этого есть следственные органы и суд, в конце концов. Я спрашиваю об одном. На ваш взгляд, запрет размещения подобных организаций и учреждений в подвалах, решит ли вопрос безопасности?
Если юридическая сторона, то, конечно, запрет нужен. Подвал – то помещение, которое редко посещает и эти сантех, ну, то есть только по каким-то конкретным аварийным ситуациям.
Угу. И, а к вам в квартиру это, они приходят с завидной регулярностью и проверяют.
Компании. Поэтому, конечно, надо запрещать.
Конечно, запрещать. Спасибо. Ну вот тоже логика. Поскольку туда редко заходят те, кто должен заходить чаще и контролировать там, жизнедеятельность, жизнеспособность расположенных там сетей, то надо запретить. Потому что во все остальные места они заходят чаще. Хорошо. О, так, что есть еще у нас время для звонка? Сергей, здрасте. Алло, Сергей, говорите, пожалуйста.
Сергей, здрасте, Владимир, это Сергей Тула.
Очень приятно.
Беспокоит. Ну, первое как бы мнение, да, вот вы в вашей передаче как бы озвучите о хостелах. Значит, мое мнение, что их не должно быть в жилых домах. Либо вот как человек с Москвы, к сожалению, пропустил, как бы рассказывал о том, что с нуля это должно быть, наверное, правильно. Вот, то есть вариант единственный, думаю, возможный, это когда проектируется и строится дом, тогда можно, наверное, предусматривать там хостел с выполнением всех необходимых требований.
А парикмахерскую можно? Парикмахерскую, на ваш взгляд, можно?
Я думаю, что все должно быть, так скажем, предусматриваться на стадии проектирования и строительства. Угу. Тогда все требования будут соблюдены.
А детскую вот студию? Там... Вот я был недавно, спасибо большое за звонок, я был, давеча, в городе Краснодаре, новейший, с иголочки, очень хорошо построенный микрорайон. Один из многочисленных новостроек Краснодара. Детская студия, в которой занимается близкая моя маленькая родственница, расположена в подвале жилого дома. На стадии или строительства и проектирования это было предусмотрено? Или это все просто помещения, которые потенциально могут сдаваться в аренду под разные виды деятельности? Вот это для меня большой вопрос. Пока что вообще вопросов больше, чем ответов, но 44% проголосовавших уверены, что хостелы надо закрывать в подвалах. Ну что ж, посмотрим.
Пятый аргумент.